Еще раз всем добрый день. Спасибо, что подождали. Меня зовут Михаил, и я сегодня хочу поговорить о безопасности платформы .NET. Тема безопасности даже для отдельно взятой платформы, она огромна. Поэтому мы будем говорить о одном небольшом куске, про то, что наверняка многие слышали, читали, но мало кто использовал. Мы говорим сегодня про сэндбоксинг и все технологии, которые в .NET связаны с ним. Эта тема интересная для меня еще тем, что мы недавно в своем проекте тоже реализовывали сэндбокс. Работаю я в Positive Technologies, в компании, которая занимается безопасностью, как и тестированием на проникновение в системы, так и выпуском своих коробочных продуктов в этой области. Я работаю над проектом Application Inspector. Это анализатор кода, который позволяет находить веб-уязвимости в .NET-приложениях. Нам понадобилось запускать код на системе для анализа, проводить некие динамические анализы. И для этого мы, собственно, внедрили технику сэндбоксинга, которая обезопасивает пользователя от негативного влияния этого, запуска кода. Что, в общем, такое сэндбоксинг и где на практике это применимо? Например, если вы имеете некий недоверенный код, происхождение которого, по происхождению вы не готовы гарантировать, что он безопасен, и вам нужно его запустить в своей системе, то лучшая практика – запускать его с меньшими привилегиями, давать коду ровно то, что необходимо ему для исполнения. Таким образом, если вы строите некую плагинную архитектуру, у вас у вас открыта некая SDK, некая API к пользователям, под которые, используя которые они пишут плагины. В этом случае целесообразно было бы плагины запустить в некой песочнице, в неком изолированном environment. Для этого как раз используется сэндбокс в .NET. Кроме этого, сэндбоксинг используется в ряде технологий, например, в ASP.NET и EASY. Каждый веб-сайт, запущенный под EASY, может запускаться в неком своем изолированном окружении. Про ASP.NET мы еще побольше поговорим сегодня. В SQL сервере, Microsoft SQL сервере, также вы можете запускать managed код, и он будет запускаться в сэндбоксе, если мы говорим про код на пользовательских процедур. Технология ClickWarms, которая позволяет деплоить на компьютеры некий софт, сам запуск деплоя происходит тоже в сэндбоксе, опять же из-за причины, что это код недоверенный, мы не гарантируем его безопасность для пользователя. Технологии Silverlight и XBAB, которые позволяют запускать на клиентской машине код, полученный из веба, с веб-серверов, тоже запускается в сэндбоксинге, чтобы гарантировать, что вы с машиной пользователя ничего не сделаете, а отвечаете только за визуализацию. В SharePoint также используется эта технология. Кроме этого, сэндбоксинг и те части security модели .NET, они довольно-таки слабо описаны, и при решении различных задач, особенно если речь идет о .NET младше 4-й версии, это тоже может помочь. При решении каких-то проблем на продакшене знания позволят собрать этот пазл и понять, в чем на самом деле проблема. Готовясь к этому докладу, я хотел продемонстрировать работу, ну, необходимость сэндбокса на реальном приложении, взять какое-нибудь популярное .NET приложение, использующее плагины, вот, и если оно не использует сэндбокс, написать плагин, который отправит, например, файлы пользователя на какой-то сервер и тем самым показать, как бы, что вот она, проблема есть. Вот. В общем, первое приложение, которое я нашел, популярное, был Paint.net. Вот. Уже сел писать плагин и на форуме наткнулся на такую вещь, которую как, не могу не процитировать. Вот это цитата с форума на Paint.net, где вопрос про security и про плагины. Вот, и автор Paint.net отвечает: нет, это не security фича, на что пользователь пишет: как так? Это же может Paint.net отправить интересный файл в Россию. Я решил не усугублять политическую обстановку и решил обойтись без демо этого плагина. Но у нас еще будут три интересные демки сегодня. Поговорим коротенько о терминах, чтобы понимать, где мы находимся по ходу доклада и вообще, что у нас происходит с кодом. Ну, все мы пишем код на каком-то высокоуровневом языке, на C-Sharp. У нас есть C-Sharp-компилятор, чтобы скомпилировать его в ассембле. Потом эти ассембли загружаются внутрь процесса, где стартует CLR. Туда же в процесс подгружается ассембли из Global Access кэша, ассембли кэша. Эти ассембли загружаются в какой-то отдельный application домен. Этот application домен является неким контейнером, в который код загружается, в котором он выполняется. Когда код нужно выполнить, собственно, на процессоре, вступает JIT, который компилирует те опкоды ассембли в конкретной конструкции процессора, той архитектуре, на котором мы запускаемся. Ну, все это подробно описано в двух спехах, которые по ссылке ниже. Я думаю, все это отлично знают. Security архитектура .NET. В ней принято выделять 5 основных блоков. Это application домены, про которые мы упомянули, то есть некие контейнеры, в рамках которого загружается и исполняется код. Процесс верификации кода. Code Access Security – это та технология, которая позволяет из application доменов сделать некие сэндбоксы. То есть она позволяет запускать код в application домене под набором привилегий. Role-based Security – это механизмы, отвечающие за аутентификацию, авторизацию, идентификацию пользователя на системе и криптографические алгоритмы, которые используются для построения защищенных протоколов, например. Мы сегодня поговорим про три первые части. Это application домены, процесс верификации и code access security. Итак, application домены. Как я уже говорил, это некие контейнеры, в рамках которых мы загружаем и исполняем код. Скажите, кто работал с application доменами напрямую? Что, насколько эта тема? О, ну практически все. Тогда перейду сразу к тому, что следует знать о application доменах с точки зрения security. Application домены бывают fully trusted и partial trusted. Fully trusted application доменах код выполняется под всеми возможными привилегиями, там нет никаких ограничений. Под partial trusted домены – это домены, где мы явным образом указываем тот набор пермишенов, неких разрешений, под которыми этот код должен исполниться. Дальше. Домены бывают гетерогенные, гомогенные. Что это значит? До .NET Framework 4.0 application домены и code access security, эти технологии были в неком другом виде. А именно, все ассембли, которые загружаются в application домен, они могли загружаться каждый под своими привилегиями, пермишенами. То есть администратор, системный администратор с помощью тулзов администрирования мог для каждой ассембли назначить конкретные разрешения. То есть, например, этой ассембли можно файлы писать, этой в сеть ходить. Вот. И таким образом в один application domain загружалась N assembly, каждая со своими привилегиями. Это называлось гетерогенными application доменами. В 4.0 пошла тенденция по упрощению работы с application доменами и с security, и с сэндбоксингом, и поэтому домены стали гомогенные. Они запускаются, ассембли загружается под них с одними привилегиями, с одним набором привилегий. Эти привилегии устанавливает программист при создании application домена. Таким образом, проблемы с настройкой environment уже после деплоя приложения, когда там системный администратор мог как-то неправильно выдать разрешение, она ушла. Вот. И, в общем, работа с наделением пермишенов для домена, она упростилась. Вот. Ну и, собственно, application домены служат контейнером для сэндбокса. Следующая часть – верификация кода. Ну, все мы знаем, что C-Sharp – типа безопасный язык. Вот. Код, написанный на C-Sharp, он верифицируется, чтобы эту типа безопасность проверить. Ну, понятно, что C-Sharp компилятор при компиляции делает проверки. Например, что мы не можем написать код, который с private поля что-то читает. Но нам ничего не мешает взять и написать на или на цели, на низкоуровневом языке уже в рамках апкода и обойтись без C-Sharp компиляции и там ELASM'ом собрать эти ассембли, и таким образом мы эти верификацию пропустим. Вот. Но у нас есть JIT, который тоже имеет проверки на типы безопасность, в том числе, опять же, на чтение из private полей. И такой код, по идее, он должен отсечь. Вот. Кроме этого, есть native image generator, который ngn.exe, вот, который нам позволяет собрать ассембли уже не как набор апкодов, а как набор конструкций конкретного процессора. Там как бы тоже присутствует верификация, и с ним есть особенность, что с 4.0 мы не можем использовать сэндгенщины ассембли в доменах, которые parental trusted, то есть в сэндбоксах. Это опять же из-за изменений вот, в 4.0 архитектуре. Это затронуло и Native Image Generator. И есть замечательная утилита P-Verify Tool. Она позволяет проверифицировать код, который вы уже собрали какими-то там средствами. Ну, по сути, это JIT-верификация, которая вынесена на какой-то post-build этап, который вы можете запустить отдельно. Вот. Я упоминал про то, что мы не можем читать из приватных полей. И JIT должен отсечь эти попытки, даже если мы код такой напишем. Вот. Попробуем добавить немножко волшебства и написать код, который без использования рефлекшена нас читает с приватного поля данные и пишет в read-only поля. Вот, и посмотрим, как этот код будет выполняться под fully trusted доменом и parental trusted. Так, небольшая демо. Итак, у нас есть... У нас есть код создания сэндбокса. Сейчас чуть подробнее здесь посмотрим, как, собственно, он создается. То есть мы создаем домен, которому даем ряд привилегий, пермишенов. У нас тут по умолчанию один permission, с помощью которого мы можем только выполнять код. Если не передать в create домен этот параметр permission set, тогда у нас получится fully trusted домен. Собственно, чтобы нам создать parental trusted домен, его в создании он отличается тем только, что мы даем набор permission. Таким образом, создав свой sandbox, с которым мы код будем исполнять, мы создаем в нем наш класс sandbox verification mySandbox, и к которому мы будем обращаться, чтобы запустить код в sandbox. Дальше небольшой хак о возможности чтения private полей. У нас есть класс data, который имеет два приватных поля, причем одно redundant. Вот. И мы напишем класс dataProxy, который имеет ту же самую структуру, то есть два поля в том же порядке, только они публичные, тех же типов. И метод create в этом классе, который, используя нашу структуру прокси, в этом, в общем-то, вся соль, кладет в нее один объект и получает другой. Вот. А если посмотрим на нашу прокси, здесь по одинаковому смещению лежат два поля. Таким образом, мы по одному адресу записали объект, по другому вытащили с другим типом его. Вот. Посмотрим, как этот код исполнится. Ну, собственно, код таким образом получения дата прокси и обращения к полям исполним внутри сэндбокса и внутри нашего основного домена, который fully trusted. Первое – это запуск внутри нашего основного домена, который fully trusted. Мы видим, что data password был QWERTY, потом мы в него записали mypassword. Собственно, он записался. Вот. И через нашу data proxy мы считали приватное поле, test field. То есть код отработал. Что произошло? Верификации на этапе JITA не было. Вот. Если этот же код мы запускаем внутри сэндбокса, то мы видим, что произошло исключение. Собственно, здесь как раз сработали верификации на этапе JITA. Ну, ниже там информация о конкретных доменах, в которых мы это запускали, можно посмотреть потом там подробнее. К чему этот пример? Если есть необходимость создания сэндбокса, чтобы изолировать недоверенный код, то надо делать это стандартными средствами. Вот. Иначе даже такие возможности, как JIT, как бы, когда мы думаем, что он нам все верифицирует, то здесь нас могут ждать сюрпризы, так как Microsoft решили отключить эту верификацию для Trusted кода. Официальная позиция Microsoft, что они из-за исторически сложившихся причин и из-за перформанса убрали это для Fully Trusted кода. Ну, что в принципе логично. Перейдем дальше к верификации. Code Access Security – механизм, с помощью которого мы можем раздавать привилегии нашему коду, нашему application домену. Первый компонент в Code Access Security – это политики. Про политики основное, что можно сказать, что они в 4.0 перестали существовать. Это та самая возможность, с помощью которых поддерживались гетерогенные домены. То есть, когда вы пишете код, использующий application домен, то системный администратор может настроить ряд политик для каждой ассембли, с помощью которых и будут выдаваться эти permission. В 4.0, так как гомогенные домены стали, политики перестали использоваться. Если вы не используете режимы работы с legacy кодом в 4.0, то вам они не нужны. Дальше, permission. Permission – это те самые набор разрешений, которые вы можете дать для кода. Ну, для кода. Основное, что про них можно сказать, что их много. Я здесь 5 выписал. На security permission – основной permission, в рамках которого вы можете исполнять код, что самое главное. Можете загружать assembly. Reflection permission – ну, по работе с reflection, файл I.O. По работе с файлами вы можете явным образом давать разрешение на чтение какого-то конкретного файла. То есть тут очень тонкая настройка. Ну, сокеты и web permission там аналогично. Дальше, собственно, основное, как мы осуществляем Code Access Security. Вот. Здесь есть 3 основных механизма, на основе которых и работает сэндбоксинг. Первое. В Pertial Trusted доменах можно использовать Fully Trusted Assembly. Как бы, что это, зачем это надо? Возьмем, например, задачу создания плагинного приложения, которое расширяется плагинами. У вас есть некая SDK, и под которой пользователь пишет плагин. Вы изначально даете какое-то минимум разрешение для этого плагина. Например, работа с какими-то конкретными веб-сайтами. Вот такие разрешения. Ну и на запуск кода, соответственно. А может, просто только на запуск кода. Вот. Например, плагин хочет влог писать, а влог хочет вести в файлах. Что делать? Если ему дать запись на файлы, то там, не знаю, потом он в сеть захочет ходить. Опять дать в сеть ходить — это уже никакой не sandbox получается. Вот. Что с этим делать? Вы можете свое SDK запускать как fully trusted библиотеки и предоставлять API для вот этих вот различных действий. Вот. Таким образом, в application domain загрузится код плагинов, как Pertial Trusted Assembly, и где сам .NET будет гарантировать безопасность выполнения этого кода. Вот. И загрузится код ваших библиотек API, вот, которые будут иметь все привилегии для выполнения. Вот. В Sandbox Assembly, которая положена в Global Assembly Cache, загружается всегда как Fully Trusted. Вот. То есть как бы .NET платформа доверяет всему, что лежит в Global Access Cache, так как там нужны привилегии, чтобы туда код положить, вот, поэтому запускает все с максимальным доверием. Вот. Код недоверенный, как Pertial Trusted. Еще при создании домена вы можете указать явно: загрузи мне эту ассембли как Full Trusted, я ей доверяю. Следующий механизм — это Transparency Model. Нас интересует, их два, Level 1 и Level 2. Level 1, опять же, устаревшая вещь, которая использовалась до 4-го фреймворка и нужна была больше для протоколирования, что там происходит при исполнении кода. А Level 2, Security Transparency, это механизм, позволяющий вам разделить ваш весь код на три слоя. Вот. Собственно, что это за слои? Тут все довольно-таки просто. Код, которому вы не доверяете, недоверенный, который, например, код в ваших плагинах, он запускается как transparent. Вот. Ему он обязательно верифицируется. Ему нельзя запускать никакие там pnvoc вызовы, unmanaged вызовы. Вот. И он не может повышать свои привилегии. Он работает с тем permission сетом, который вы выдали на старте application домена. Critical code – это код, который запускается как full trusted, который может делать совершенно все на системе, которому вы доверяете. Это, по сути, код из ассембли, который лежат в Global Assembly Cache, например. Вот. Safe critical code – это некое узкое горлышко, такого кода должно быть мало, через который код из слоя transparent может общаться, вызывать код из слоя critical. Напрямую transparent critical вызывать не может. Таким образом, надежность кода из слоя transparent гарантируется .NET фреймворком, так как он под сэндбоксом запускается. Надежность слоя critical гарантировать не нужно, так как его явно позвать никто не может. Остается код, который safe critical, который нужно тестировать подробно, вот, и который вызывается как full trusted и является этим небольшим мосточком. Чтобы код поделить на три вот этих части, три слоя, самый простой способ использовать атрибуты, несложно догадаться, security transparent, security safe critical, security critical, мы делим с помощью них весь код. Существует утилитка secannotate, которая позволяет статическим анализом проверить, что у вас разделение на слои произошло нормально, и что у вас код, например, из transparent не вызывает critical, код явно. Третий момент в Code Access Security важный – это механизм стэк-волкинга и ассерта пермишенов, то есть когда код себе добавляет какие-то новые пермишены. Как это работает, для чего это нужно? Даже если ваш код запустился как fully trusted, то есть assembly из global assembly cache поднялась, и код выполняется как fully trusted, но под ограниченным набором разрешений и permissions, то вы можете... то он изначально под этим набором и работает. То есть если вы не дали permission на чтение файла, то он там файл читать не может. Вот. Но он может себе разрешение сам выдавать, просто создавая некий permission и делая для него assert. Вот. И при попытке дальше по стеку прочитать какой-то файл произойдет stack walking, то есть внутри CLR запустится процесс, который обойдет стек вниз и найдет тот самый assert permission, который вы на стек положили. Вот. Либо вы, ну, соответственно, как этот stack frame разрушится, где вы assert делали, то этот permission уже не будет актуален. Вот, то есть вам его явно не нужно убирать, он с stack frame уйдет. Это, ну, особенность самой CLR. Посмотрим сейчас создание своего сэндбокса, где будет использование, собственно, всего, о чем мы говорили. То есть создадим свою коробочку для плагинов. Так. У нас есть три проекта. Sandbox Host — наше хостовое приложение, в котором, собственно, мы будем создавать Sandbox. Sandbox Core API — это наш некий такой SDK, который может использовать плагин, и Sandbox плагин. Вот. Собственно, плагин, который запускается как Transparency Code. Если для кода не выставлены никакие атрибуты, про которые я говорил, то он изначально считается transparent. Также, если код как находится в Pertl Trusted Assembly, то он тоже считается transparent кодом. Для нашего SDK мы явно прописали атрибут allow partial trusted callers. Этот атрибут говорит о том, что весь код в ассембле transparent, если не указаны нула. То есть если где-то выставлены атрибуты safe critical, critical, то, соответственно, код будет под, ну, относиться к critical и safe critical коду. Слой. Итак, в нашем хостовом приложении мы создаем sandbox, добавляя в него два permission. Один на, ну, собственно, исполнение кода, без которого ничего не заработает, и второй на обращение к сайту. Мы даем здесь один адрес ptsecurity.com, которому мы разрешаем доступ к нашим плагинам. Вот. Ну и, собственно, создаем сам класс sandbox. Дальше мы загружаем внутри sandbox плагин, вызывая load плагин, создаем класс из нашего плагина и метод run на нем вызываем. То есть сейчас мы уже в ассембле нашего плагина. Собственно, здесь делается попытка обращения по двум адресам: ptsecurity.com и google.ru, и выведется сообщение об ошибках, если они есть. Вот. WebClientGet — это метод нашего SDK, и он здесь пишет в log. Вот. Log пишет файл, так как у нас разрешений явно мы не выдавали, то здесь как раз будет тот самый механизм работать. Этот код как fully trusted, мы пометили наш логгер как security safe critical, поэтому его может позвать плагин из transparency кода. Вот. Ну и мы пометили код, который непосредственно что-то пишет, как security critical. Вот. Здесь мы создаем, ну, в конструкторе создаем permission, file.io permission, вот, и который мы ассертим, когда нам необходимо записать файл. То есть даем себе разрешение на запись. После этого запись происходит. Запустим этот код на выполнение. У меня не подключен интернет,
поэтому с PT-Security мы ничего не прочитали. Вот, но видим, что первая ошибка – это невозможно разрешить удаленное имя, то есть мы не смогли понять, что это за адрес. А вторая ошибка – это, собственно, сбой, что нам не хватает веб-пермишена, то есть код даже не пытался разрезовывать имена. Собственно, это и есть демонстрация самого сэндбокса, что код у вас выполнился ровно под теми привилегиями, что вы ему дали. Плюс произошла запись файла, то есть логгер наш не дал никаких ошибок, он честно записал все в файл. Примерно таким образом сэндбокс и реализован в тех технологиях, про которые я вначале рассказывал, в ASP.NET в том числе. Но в ASP.NET есть ряд нюансов, из-за которых использование сэндбокса в нем очень непростая как бы задача, и не всегда это целесообразно делать. Говоря про ASP.NET и его отношение его разработчиков к сэндбоксу, есть такая вот хронология событий. В 2005-2008 годах в security guidelines от Microsoft они рекомендовали использовать Medium Trust, это, собственно, возможность запуска под сэндбоксом кода, как в shared хостинге для разграничения доступа к каждому веб-сайту, запущенному под одним ИИСом, так и вообще для веб-серверов, которые в интернет торчат. Вот, Medium Trust – это предустановленный набор пермишенов, которые выдаются сэндбоксу. Состояние поменялось в 2012 году, когда Microsoft выпустили документ, в котором сказали, что Partial Trust ASP.NET не гарантирует изоляцию аппликейшенов внутри, под одним ИИСом. То есть если вы сэндбоксом изолируете аппликейшены под ИИСом, нет гарантии, что они изолируются. Вот. На самом деле статья довольно-таки туманно все это объясняет. Проблема не в сэндбоксе. Сама технология работает отлично. Проблема в самой реализации ИИСа и в процессе аутентификации, который там сделан. Есть следующая статья, которая в апреле 2013 вышла, где есть нормальное разъяснение, что все-таки произошло. Вот. Если кто-то использует shared хостинг для своих ИИСов и даже не обязательно использует там partial trust домены, то очень рекомендую посмотреть. Под shared хостингом я понимаю не просто, чтобы хостер-провайдер, который там много пользовательских сайтов запускает, а просто под одним ИИСом вы стартуете даже в разных application-пулах, но под одними креденшалами, например, вы стартуете несколько процессов, то описанная в этой статье уязвимость может быть актуальна для вас. А в чем там дело? Там уязвим процесс обработки аутентификационной куки. То есть если пользователь на одном веб-приложении, запущенном под ИИСом, как-то авторизовался, то он может эту куку использовать для авторизации на другом веб-аппликейшене. Вот. И она пройдет, если там ряд условий соблюсти. В июне 2013 года есть сообщение о официальной позиции ASP.NET, что они не поддерживают Medium Trust приложение в ASP. И, собственно, там идет отсылка к этой статье, вот, про которую я сейчас говорил, и к тому, что решили не тратить на это, по сути, ресурсов. Вот. В ASP.NET MVC 5, уже официально он мне в релиз ноутсах написано, что он больше не поддерживает Partial Trust. Вот. Поэтому, если кто-то решит все-таки использовать это, то очень аккуратно, и надо понимать, что вы должны будете скрывать за своим API основную часть работы с фреймворками. Еще я хочу показать пример атаки на, собственно, сэндбокс, демонстрацию одной уязвимости выхода из этой песочнице. Это разновидность луринг-атаки, которая позволяет коду с низкими привилегиями выполнить код, свой пользовательский код под более высокими привилегиями. Атака характерна не только для сэндбоксинга, не только для .NET. Например, ее причина может быть логические уязвимости при проектировании шедулера. То есть, когда у вас есть какой-то код, который вставит в очередь на обработку задачи, а потом вы эти задачи обработаете под более высокими привилегиями, то это вот пример луринг-атаки. Мы попробуем реализовать Trusted Chain атаку, сделаем ее реализацию по разновидности луринг-атаки, и основывается она на неком поведении Dynamic Method класса. Кто-нибудь использовал? Слышал про такое? О, есть, отлично. В нем особенность следующая, что в 2013 году было зарепорчено ряд уязвимостей, которые осуществляли Trusted Chain атаку. Вот. И особенность их была, что они заканчивались вызовом кода из Dynamic метода. И на тот момент Dynamic метод выполнялся под теми привилегиями, из которых пришел вызов. То есть если вы из Fully Trusted обратились к коду, который в Dynamic метод, то он тоже будет как Fully Trusted выполняться. Собственно, это и позволяло строить Trusted Chain, ну, цепочки вызовов, которые все относились к Trusted коду, и последнее звено этой цепочки был ваш пользовательский код, который атаку осуществлял. Давайте посмотрим подробней сам код. А, ну и мы с помощью этого можно отправить файл в Россию. Так. Чтобы собрать цепочку. В этот файл я декомпилировал из .NET фреймворка те элементы цепочки, которые мы будем собирать. Идея в том, что мы должны запустить какой-то код, который будет trusted, то есть из самого .NET фреймворка, и по цепочке вызовов заставить его вызывать только trusted код, и чтобы это все закончилось вызовом нашего делегата через нашего экшена через dynamic метод. Точка входа для нас будет Security Exception. Его конструктор помечен как Security Safe Critical, поэтому мы можем вызывать его из Transparency кода. Первая инструкция в конструкторе – это, собственно, выставление Full Trusted привилегий, то есть полный набор привилегий, и код, который будет ниже, он уже может делать в системе все. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это присвоение значения property. Как мы знаем, property, по сути, это вызов некого метода, setter. Вот, собственно, он. В котором мы видим, что вызывается код security object to XML string. Это код также из .NET фреймворка. Это некий internal класс XML утилит, который просто так позвать нельзя. Вот. Ну, вот здесь есть его вызов. И мы видим, что в нем переданные значения кастятся к security encodable, на нем вызывается toXML и потом делается toString. Таким образом, если мы реализуем свой toXML, вернем security элемент из этого toXML, который сами создадим, то на нем позовется toString. Окей, запомним это. Смотрим на реализацию toString. Что здесь интересного? Нас интересует строка в самом конце этого метода. А, собственно, это вот обращение к property children и попытка вызвать на нем индексер. Ну, индексер, если у нас некая коллекция будет в виртуал-моде, то этот индексер в обращении по индексу может привести к вызову нашего делегата. Запомним это. Собственно, этот children представляет из себя ArrayList. И вот примерно тот код, который у нас будет выполняться. То есть мы создаем некий security элемент, создаем коллекцию, поддерживающую виртуальный режим. Это ListViewItemCollection. И нам нужно ее как-то к ArrayList привести. И здесь как бы реюзабельность .NET Framework, она нам очень здорово помогает. Есть ArrayList адаптер, который позволяет привести коллекцию к нужному нам ArrayList и встроить это все в цепочку вызовов. Чтобы как-то показать это наглядно, я создал XBAP-приложение, код которого, собственно, выполняется на клиенте. В самом XBAP при загрузке его выполнится код создания security exception, который мы разбирали, вот, и туда передастся наш eval permission, в котором мы перегрузили, реализовали ту XML-метод. Вот. Здесь мы подготавливаем все наши данные для цепочки. Собственно, этот код мы уже посмотрели. Дальше мы создаем dynamic метод. Для этого используем link expression. Если создать link expression, скомпилить его, то на выходе как раз получится dynamic метод, который мы можем применить как action для нашей list view collection. Вот, переводим ее в виртуальный режим и возвращаем этот элемент и, собственно, ждем, когда на нем эта цепочка вызовов проделается. Вот. Этот XBAP я поместил в HTML-страничку как iframe, просто захайдженный, и задеплоен на сервер. Есть виртуалка Windows 7. Эта уязвимость в 2013 году была зарепорчена, актуальна до фреймворков, вплоть до 4.5.1, без, соответственно, security-патчей. Вот чистая семерка. Запускаем браузер. Наш веб-сервер — это моя хостовая машина, и на которой просто HTML-страничка, exploit HTML. Вот. Выполняем, и мы видим, у нас запустился калькулятор при обращении к HTML. Вот. Собственно, код нашего dynamic метода делал процесс старт калькулятора. Понятно, что здесь вместо калькулятора мог быть совершенно любой код. Например, мы считали бы файлы из там, My Documents, вот, и отправили их в Россию. Вот. Чтобы показать, что код действительно под песочницей, и я не шучу, то запустим наш XBAP. Я сделал две кнопки. Одна просто пытается запустить калькулятор как есть. И мы видим, что здесь exception, security exception. Собственно, нам не хватает пермишенов. Так как код загружен из интернета, он не fully trusted, он запускается в песочнице. И вот что должно быть при попытке запустить что-то на системе еще. Вот. И запуск калькулятора через нашу Trusted Chain. Так, вернемся к слайдам. Пример этой атаки, больше о том, что уязвимости есть везде и всегда, в том числе и в таких вещах, как .NET Framework и Sandboxing. Вот. Про Microsoft, что обычно это все довольно-таки быстро закрывается. Вот, и сэндбоксинг является единственным, наверное, основным средством, когда у вас возникает необходимость запустить недоверенный код, и вы хотите быть уверенным, что вот подобных вещей у пользователя не случится. Собственно, слайд с тем, о чем мы сегодня говорили. Application доменов, о процессе верификации и Code Access Security, про три этих механизма. И ссылки на дальнейшую интересную информацию по .NET Security я здесь общие собрал, и по сэндбоксингу, где подробнее можно посмотреть про этот процесс, в том числе там, про луринг атаки, про second attack. Продолжение этого доклада, я думаю, будет на PHDS конференции, которую наша компания проводит. Так что если кто заинтересовался темой security, то мы готовим как раз большой блок на этой такой больше хакерской конференции. Мы готовим большой блок по разработке, и я думаю, мы поговорим про другие аспекты безопасности .NET там. Спасибо за внимание.